Братья и сестры, то, что я сейчас хотел рассказать, это просто ответ на записку. Пришла записка с тем, чтобы мы рассказали, как у нас молодежь живет. Но я думаю, что расскажу немножко шире, где-то коснусь других мест. Но, ну так, интимно расскажу. Друзья, мне приходится бывать в разных местах на молодежных общениях. И поэтому в целом-то молодежь в братстве, у нас молодежи в братстве около 15 тысяч человек. Бывали на общениях и в Хабаровский край, и в Амурской области, и в Сибири, и в Азии, и на Кавказе, и здесь было, в разных местах. Ну что я скажу, друзья, примерно картина одинакова. Ну общения проходят по схеме более-менее одинаковые, как здесь. Вот, участие. Поют, играют, проповедуют. Друзья, каяться, покаяние, вот чем в последнее время ознаменовано, это то, что много покаяния среди молодежи. Вот раньше так не было, когда мы были среди молодежи, каялись, но покаяния это было мало, намного меньше, чем сейчас. Я, например, понимаю, что это уже признак скорой встречи с Богом, со Христом, когда Он позовет церковь. И поэтому Господь готовит церковь. И то, что на молодежных общениях много покаяний, я делаю вывод, что все равно молодежь стремится к святости, стремится к правильным отношениям с Богом. Раньше, друзья, если каялась молодежь, то это были покаяния тех, кто еще не является христианином. Сейчас часто каются члены церкви. И, в общем-то, мы к этому тоже одобрительно относимся, потому что, если я член церкви, то вижу, что у меня в жизни не так. Я принял решение покаяться, пусть даже на общение. Все равно это решение хорошее, потому что везде много покаяния молодежи. Ну, что скажу, друзья, очень... Я не хочу, не люблю только положительную сторону, друзья, так немножко хочу отрицательные моменты. Записки по всей стране приходят примерно одинаковые. Вот. Ну и на всех общениях многие записки мы откладываем, нам пишут, почему не все записки читаете и все прочее. Ну, записки, которые откладывают, они тоже такого, ну так, больше уже привычные, почему нельзя то, а почему нельзя это, а почему братцы вот так, а почему иначе и все прочее. На многие записки, конечно, отвечаю. Мне нравится то, что молодежь интересуется много. Куда пойти учиться, кем работать. Даже в вопросе брака, если записка не просто, чтобы вызвать какой-то интерес, хотя часто вопрос понятный бывает, но и в вопросе брака тоже мы должны иметь правильное понятие, как решать этот вопрос, чтобы у нас были здоровые христианские семьи. Бывают у нас случаи, когда мы с молодежью проводили беседы о семье. Не только брак, но и семья. Какие трудности встретят в семье, как эти трудности преодолевать, чтобы молодежь были подготовлены к различным вопросам. Это тоже. Друзья, скажу, что молодежь часто очень жертвенно бывает, но не всегда. Есть среди молодежи люди, которые избирают, стараются легкие пути. Но есть очень жертвенные братья и сестры. Ну, чтобы понятно было, вот я вам примеры некоторые, последние приведу. Я последнее общение, на котором я был перед вашим общением, это было общение на Дальнем Востоке. И вот я беседовал с некоторыми братьями, которые на общение прилетели на самолете, прилетели с острова Сахалин и с Камчатки. Я спрашиваю, как дорого вам обходится это общение? Они говорят, билет туда и назад стоит 26 тысяч. 26 тысяч. Человек за 26 тысяч покупает билет, чтобы 2 дня побыть на молодежном общении. Я спрашиваю, сколько ты зарабатываешь? Может, ты с одной зарплаты купил билет? Да нет, друзья, заработки примерно почти как у нас. То есть, он говорит, я полгода собирал деньги, чтобы купить билет. То есть, я вижу, что без любви к Богу, вряд ли человек может решиться на такой поступок. Ну и это не один, это целая группа молодежи, так вот они на самолете, вот такие расстояния преодолевают, чтобы побыть на молодежном общении. И для меня было даже страшно, если общение пройдет, ну, слабо. Если общение пройдет как-нибудь, ну, вы знаете, вроде так, ожидали больше. И уедут братья с огорченным сердцем и все прочее. Вот, потому что все равно эта жертвенность, конечно, очень большая. Друзья, жертвенность молодежи часто она проверяется и в служении благовестия. Ну, например, очень много молодых людей уехали на благовестие, которое будет длиться годы. Ну, например, на 2-3 года поехали на благовестие. Ну, скажем, там на Чукотку или куда-то в северные районы, в трудные районы. Друзья, есть люди молодые, которые создали семью, они тут же уехали жить туда, где очень трудно. Ну вот я немножко на братском общении рассказывал. Прошлой зимой, друзья, в некоторых местах нашей страны морозы достигали минус 67 градусов. Это в одном месте, я знаю, минус 67 градусов. И там же вот наши люди, молодые семьи, которые вот при такой температуре, они все равно служение совершают. Ну, может, не обязательно 67, но минус 60 в одной местности, друзья, держалось больше месяца минус 60. И, конечно же, нужно было не бездельничать, а нужно было служение совершать. Часто, друзья, с риском для жизни и здоровья такие вот опасные мероприятия бывают в служении благовестия. Ну, например, если немножко вот о жизни на Кавказе, то благовестие это совершается уже довольно много, друзья. И, конечно, бывали в служении благовестия опасные очень мероприятия, опасные поездки, когда, скажем, в районы военных конфликтов. Туда, где была война, отправлялись на благовестие. У нас были случаи, друзья, когда люди попадали в руки к преступникам, стояли под автоматом и попадали в заложники. У нас два брата попали в заложники, их долго держали таких, ну вот, они не знали, отпустят или не отпустят. Это тоже в районе военных конфликтов. Есть молодежь, которая уже много лет трудится в Лепрозоре. Это больница для прокаженных. И трудиться там приходилось, ну, имея очень близкий контакт с больными людьми. Потому что если на расстоянии, скажем, нескольких метров с ними разговаривать, они это будут чувствовать, они слушать не будут. Поэтому где-то очень близко. И здороваться надо с ними за руку и прочее. Ну вот такие, друзья, моменты. Или, например, один брат переселился жить в поселок, где живут прокаженные. Кстати, он уехал оттуда. Он там прожил несколько лет, женился и переселился в поселок, где живут прокаженные. Он там прожил несколько лет, устроился работать в больницу с тем, чтобы проповедовать каждый день, проповедовать Евангелие прокаженным. Ну, потом по некоторым причинам он уехал. Я в этом месте сказал, что освободилось вакантное место, вот, куда можно переселиться, если кто-то желает вот благовестием заниматься. Вот. Сейчас там никто не живет, хотя служение там все равно совершается, просто может быть с меньшим, вот уже отдача с меньшей. Ну, таким вот образом. Друзья, бывали такие моменты, например, один брат решил жениться, а ему предложили переселиться, ну, в одну из республик на Кавказе, где он будет жить среди людей, вот, другой национальности, почти что другого цвета кожи и прочее. И жить, переселиться на совсем, не на 2-3 года, как я говорю, а переселиться на совсем. Вот он своей невесте сказал, говорит, что я принял решение, мне предложили, я принял решение, буду уезжать жить туда. Поэтому если ты не хочешь, значит наш договор разрушается. И вот она 2 дня подумала, потом сказала, я согласна. Хотя она потом говорила, что очень трудно было сказать, что я согласна вступить в брак и уехать. Кстати, друзья, скажу, они уехали, если я не ошибаюсь, на 2-й день после брака они уехали. Ну и живут там уже они несколько лет живут. Вот. Ну и так дальше. То есть вот такие вот ситуации. Поэтому, когда так я вот размышляю о жизни молодежи, то много хорошего, конечно, друзья. Наряду с трудностями, которые бывают, это как там искушения разные, там и вопросы и прочее, вот, то, конечно, много и хорошего. Так мне молодежь нравится в братстве, так вот я не бываю, наблюдаю, анализирую. В общем-то, состояние молодежи примерно одинаковое по стране. Я не могу выделить какие-то отдельные регионы, где, скажем, ситуация слабее, а где-то сильнее. В основном состояние молодежи одинаковое. Но какие трудности сейчас, друзья? Ну, например, у нас какие трудности? У нас трудности сейчас вот, ну, в тех местах, где препятствуют служению благовестия. Или вот, например, вы слышали за солдата в Армении, который, на которого уголовное дело заведено, который сидел в тюрьме, сейчас его отпустили после ходатайства, после молитв. Вот, но уголовное дело на него не закрыто, уголовное дело продолжается. Ну, в общем-то, он в ожидании суда. И чем это закончится, то мы, ну, пока не знаем. Молимся, переживаем. Вот. Знаем, что Господь не оставит и поможет. Ну вот отдельные фрагменты скажу, друзья. Когда он уверовал, уверовала его мать и уверовал он. Он учился в институте. И он решил оставить институт. И когда мать его уговаривала, зачем, почему, ну не надо, может быть, не закончишь и все. Он сказал: мама, учиться в этом институте и быть христианином, это невозможно. И в этом я решил институт оставить. И потом, когда он уже был в армии, приехала мать, узнав о том, что его арестовали, то им дали свидание. И мать его уговаривала: слушай, ну зачем ты от присяги отказываешься? Ну, может быть, вредишь присягу и дослужишь, и все прочее. А он матери сказал: мама, я не уговаривай меня. Я думаю, что от тебя просто выпала судьба, как у матери Иисуса Христа. Он страдал, а мать за него переживала. Наверное, тебя такая судьба ожидает. И не изменил своего решения. Вот таким вот образом. Поэтому, друзья, есть, конечно, много очень христиан, которые сегодня, они видят путь узкий, держатся этого пути узкого, прилагают усилия, чтобы в сторону не свернуть. В сторону не свернуть. Ну, вот таким вот образом. Ну, а так что, друзья, скажем, пусть вас благословит Бог, чтобы вы молились о молодежном служении в братстве, потому что, ну, и трудности, конечно, есть. И чтобы Господь помог преодолевать, чтобы Господь помогал молодежи держаться в пути узкого и готовиться к встрече с Ним. И чтобы мы всегда осознавали, что эта встреча может пройти за и очень скоро, чтобы мы были готовы. Аминь. Братья и сестры, время подбежало. И уже сейчас будет конец. Я сразу хочу сказать, друзья, что я имею намерение в конце проповеди пригласить к покаянию. И если кто-то ехал на это общение с намерением покаяться, а может быть, ты не приехал сюда с намерением покаяться, но если ты не являешься христианином еще, хотя, возможно, в христианской семье воспитаны, то я вчера говорил о том, что Бог повелевает ныне людям всем повсюду покаяться. И если ты осознаешь нужду в покаянии, то тебе нужно покаяться сегодня. Написано «ныне» — это значит «сейчас Бог повелевает людям всем повсюду покаяться». Возможно, ты уже христианин, член церкви. Но если ты видишь, что твоя жизнь неправильно идет, если ты видишь, что у тебя неправильное отношение с Богом, то тебе тоже нужно покаяться. Хотя, друзья, я знаю, что покаяться бывает нелегко, потому что дьявол сопротивляется очень. Я вчера говорил о том, как покаялся я. Я молился: Господи, помоги мне покаяться. Вы можете молиться тоже так, чтобы вам Господь помог, чтобы Он дал силу встать и выйти сюда для покаяния. И верить, что Господь ждет ваше покаяние, Он хочет вас простить. Друзья, я прочитаю один отрывок Священного Писания. Он тоже соответствует теме, которая сегодня у нас звучит. И, наверное, это так совпадение, я верю, что Бог так посмотрел. Я вчера говорил о святости, сегодня больше буду говорить не о праведнике, а о делать правду еще. Я буду читать, друзья, Евангелие от Марка. 6 глава, 46 стиха буду читать. и прочитай отрывок до конца главы. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И он тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавши его, обежали всю окрестность и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Братья и сестры, я в этом отрывке хочу обратить внимание на действие Божьей благодати. От чего зависит действие Божьей благодати? Я немножечко поясню. Вот две церкви. В обоих церквях по 40 членов. В обоих церквях есть служители, диаконы. Прошло 10 лет. В одной церкви 300 членов, в другой церкви 40 членов. Я анализировал эту ситуацию, и мне казалось, что, кажется, должно было бы наоборот. Потому что в той церкви, где 40 членов, служитель более опытный. И, кажется, там были более зрелые условия для того, чтобы там церковь росла быстрее, чем в первой. Друзья, но объяснить мне это было трудно очень. Поставили мы палатку. Палатка большая, ну, вместимостью 800 сидячих мест. Поставили в небольшом городе, проповедовали 10 дней. Палатка была полная. Все 10 дней палатка была полная. Последние 3 дня палатка не вмещала всех желающих. То есть нам приходилось снять стенки палатки, потому что вокруг палатки было много людей. Друзья, несколько дней подряд, начиная с 3-го или 4-го дня, люди каялись. Каялись по 40, по 50, 70 человек. Я помню последний день, когда некоторые люди по проходу не шли, они бежали для того, чтобы покаяться. Потом мы поставили палатку в другом городе. Больший город по количеству жителей. Более активно братья и сестры приложили усилия в том, чтобы оповестить весь город, что здесь будет стоять палатка, будет проповедоваться Евангелие. Я приехал на это место на 3-й или на 4-й день. И вот я подъезжаю на машине к тому месту, где стоит палатка. Это было время богослужения. Я думал, что палатка будет полная людей. И когда я зашел в палатку, я увидел, сидит всего 5 человек, слушайте. И примерно 15 человек участвующих, в смысле благовестников. И мне не было понятно, оповестили весь город. Город больше по количеству, но почему такая ситуация? Ну не так, как в том городе, о котором я вначале рассказал. Я, ну, из опыта молодежных общений. Бывает такое, что очень идет общение хорошо, замечательная проповедь. Кажется, наверное, люди каяться будут. Но смотришь, нет тех покаяний, которые ожидали. Или, может быть, вообще никто не покаялся. В другом случае смотришь, кажется, общение слабее идет, и люди вышли для покаяния, и вышло очень много. И час, и полтора часа продолжается покаяние. И я размышлял над этим вопросом, от чего зависит это? Друзья, вижу, что в жизни Иисуса Христа тоже не всегда было одинаково. Или в жизни апостолов. Ну вот, например, я прочитал сейчас отрывок. Посмотрите, друзья, я прочитаю последний стих. И куда ни приходил он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Посмотрите, как действует Божья благодать. Люди просили прикоснуться к краю одежды, и которые прикасались, исцелялись. Друзья, всегда было так или не всегда? Не всегда было так. Но известна история, когда тоже была буря. Буря была ночью. Христос с учениками переправились на другую сторону моря с большими трудностями. И жители того города вышли к нему и просили, чтобы он ушел от них. И он ушел. То есть совсем другая ситуация. Кстати, есть такое мнение, что это одна и та же территория. Я не знаю, ну, о которой я прочитал сейчас. Я не знаю, так это или не так. Думаю, что это не так. Но тем не менее, две истории, когда Иисус Христос на другом берегу, в одной истории его попросили, чтобы он ушел, а в другом случае люди потянулись к нему, и все, которые нуждались в его помощи, все получили помощь от него. Вот так вот действовала благодать. Вы помните тот случай, когда Иисус Христос в одной местности не совершил никаких чудес. Хотя там тоже были больные люди. Там тоже люди нуждались в спасении, но он там не совершил никаких чудес. То есть в жизни Христа не всегда Бог действовал тоже одинаково, Духом Святым. От чего это зависело? Друзья, я хочу вместе с вами эту историю изучить более подробно. Я не думаю, что у нас длинно очень получится, но считаю, что это очень важная тема, потому что продолжается наша жизнь. Мы будем дальше трудиться, у нас будут общения проходить, мы будем заниматься благовестием. То, насколько зависит успех служения, зависит от моих усилий, насколько он от меня зависит. И вообще от каких вот действий или от каких признаков зависит успех того или другого дела. Друзья, я буду читать последовательно, просто не сначала, а с середины отрывка. «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас житель, узнавший его». Я пока остановлюсь, друзья. Для меня очень важно вот этот именно фактор, который я сейчас прочитал, что жители, когда встретили Иисуса Христа, они узнали, что это Он. Узнавать Иисуса Христа. Ну, кажется, это же совершенно нормально, что они Его узнали. Наверное, они Его видели раньше. Братья и сестры, я тоже допускаю мысль, что, возможно, они видели Его раньше. Но я знаю, что они не были с Ним долго знакомы, много знакомы. И даже допуская мысль, что, возможно, Иисус Христос в этой местности еще не был. Но, как удивительно, жители тотчас узнали Его. Это очень важный фактор. Я хочу привести другие примеры. Когда те, которые были близки очень к Иисусу Христу, они Его не узнавали. Ну, например, недавно мы праздновали праздник Пасхи, мне удобно вспомнить некоторые события пасхальные. А Мария стояла у гроба и плакала. И к ней подошел Иисус Христос. Я говорю: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она говорит: «Унеси Господа моего, и не знаю, где положили его. Если ты его взял, скажи, где ты его положил, я пойду его возьму». Братья и сестры, не кажется ли вам удивительным, что Мария, которая очень любила Иисуса Христа, она его не узнает. Он стоит совсем рядом, но она его не узнает. Вы знаете, кто-то может сказать: было темно, поэтому она не узнала. Или у нее глаза были наполнены слезами, поэтому она его не узнала. Но ведь голос, какой знакомый голос: «Жена, что ты плачешь?» У меня есть дети еще маленькие и большие есть. И вот если ночью ребенок встает, и я слышу топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ идет. Друзья, из 9 детей я точно знаю, кто идет. Точно знаю. Но я по звуку шагов, я даже по звуку шагов узнаю, кто подходит. Я в темноте могу увидеть силуэт, и я сразу точно узнаю, кто это такой. И я удивляюсь, Мария стоит совсем рядом с ним. Она видит силуэт. Она, возможно, не различает черты лица. Она слышит знакомый голос, такой знакомый. И она говорит: «Если ты его взял, то скажи, где ты его положил». Мария, она его узнает только тогда, когда он называет ее по имени. Я приведу другой пример. Два ученика идут в Эммаус. К ним подходит Иисус Христос. Они идут на протяжении, возможно, час или два, и они его не узнают. Они беседуют, они ему задают вопросы, он отвечает. Они его не узнают. Те, которые с ним пробыли 3 года, больше 3 лет, они не узнают Иисуса Христа. Мы скажем, глаза мои держат. Я другой пример приведу. Ученики ловят рыбу. Дети, если у вас такая пища? Нет. Ну закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. И они закидывают сеть. Друзья, то событие, которое было 3 года назад, когда они закидывали сеть, тоже по слову Иисуса Христа. Они, кажется, не помнят это событие. Они видят просто прохожий, как будто стоит просто прохожий. И говорит, закиньте сеть по правую сторону лодки. Они слышат тот голос, который слышали больше 3 лет. И только тогда, когда сеть полная рыбы, они увидели что-то чудо. И один из учеников говорит, это Господь. Узнал его наконец. Братья и сестры, я не случайно прочитал историю немножко больше, чем сейчас рассуждали. Буря, ученики в лодке, очень страшно, ночь. Написано, и подошел к ним, идя по морю. Он не остановился на расстоянии 100 метров. Написано, и подошел к ним, идя по морю. Они узнали его или нет? Они его не узнали. Они его не узнали. Они подумали, что это призрак, и от страха вскричали. Братья и сестры, я имею в виду сейчас, узнаем ли мы Иисуса Христа в нашей жизни? Или тоже не узнаем? В различных обстоятельствах, легких или сложных, опасных или вне опасных, ведь написано, Он недалеко от каждого из нас. Узнаем ли мы присутствие Бога в нашей жизни? Узнаем ли мы Его почерк, когда Он участвует в вопросах судьбоносных в нашей жизни, братья и сестры? Я вам приведу еще библейский пример из жизни. Библейский пример. Один человек прибегает к Иову и говорит, мы пасли овец. И вдруг огонь с неба сошел и попалил всех овец, и отроков тоже. Остался я один. Не успел закончить, другой прибегает и говорит, мы пасли верблюдов. Напали собияне, перебили всех отроков мечом и всех верблюдов угнали. Третий прибегает и говорит, твои дети праздновали день рождения в доме одного из братьев. И подул сильный ветер в пустыне, и обрушилась крыша, и все дети погибли. Страшные известия. Друзья, Иов, когда услышал эти страшные известия, он встал, разорвал одежду на себе и сказал, Бог дал, Бог и взял. Да будет имя Господне благословенно. Друзья, я удивляюсь этому человеку. Кажется, Бога не было здесь видно. Был виден огонь с неба. Были видны совияния. Ветер с пустыни. Но Иов 3 раза говорит слово Бог. Он сказал, Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. То есть он в этих обстоятельствах не сатану видит, хотя личность сатаны, она была более ярче видна в этих обстоятельствах. Но он видит личность Бога. Он знает, что без Бога ничего не может произойти с ним. И даже, когда он оказался болен страшной болезнью, друзья, чтобы вы понимали, насколько болезнь страшна, он говорит, сел в черепицу, простите, сел в пепел, взял черепицу и начал скоблить свое тело. Так были страшные его страдания. И когда он заболел, друзья, он опять сказал Бог. Он опять сказал Бог. Самый близкий человек сказал, похули Бога и умри. Но он сказал, неужели мы только доброе будем принимать из рук Божьих, но не будем принимать худое. И опять не порешил его. Дорогие друзья, дорогая молодежь, у нас в жизни будут разные обстоятельства. Будут легкие, трудные, возможно, будут скорбные. Очень важно, чтобы в любых обстоятельствах мы могли увидеть Бога. Чтобы мы видели Бога, когда приходим в собрание. И даже сейчас, когда идет собрание, друзья, чтобы мы здесь могли увидеть Бога. И когда призыв к покаянию прозвучит, чтобы это не просто брат за кафедрой сказал, чтобы вы слышали, что это Бог скажет. Потому что Христос сказал, если кто услышит голос мой, не голос проповедника, но если кто услышит голос мой и откроет свою дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Однажды в 5 часов утра зазвонил у меня телефон. Я беру трубку, и я слышу голос одного из служителей. Еще не старый, но относительно такой человек, но ему было тогда примерно 55 лет. И он мне говорит, ну, сначала говорит, кто звонит, а потом говорит, Коля, Валя умерла. Я не понял, какая Валя. Я говорю, что такое случилось? Он говорит, Валя, жена моя умерла. Я говорю, когда умерла? Он говорит, только что, 15 минут назад. И вы знаете, я стою с трубкой обескураженный, не знаю, что ему сказать. Я понимаю, что случилось что-то страшное. Я подбираю слова какие-то, ну что бы ему сказать, и я не знаю, что ему сказать. Он, видимо, понял мое смятение, он говорит, это сделал Господь. Ты не переживай очень сильно, это сделал Господь. Я знал, что он очень сильно любил свою жену, они очень хорошо жили, они вместе трудились очень. Но для меня очень важно было, что в самый трудный момент, не тогда, когда он уже через пару часов придет в себя, он через 15 минут он сказал, что это Господь. И вы знаете, я, друзья, вот читаю эту историю и анализируя то, что я сейчас рассказываю, я понимаю, что Бог действует там, где его узнают, и где его признают за руководителя жизни. Вот там Бог действует. Иисус Христос пришел в место, в которое он, возможно, не был никогда. А может, если был, то только один раз. И жители этой местности, они тотчас узнали его. Поэтому это мое первое пожелание для вас, братья и сестры. Молодые и немолодые. Потому что я вижу здесь многие лица пожилых уже. Чтобы мы в нашей жизни умели узнавать, что это Он. И сказать, как Иоанн когда-то сказал, это Господь. И если тебе будет очень трудно, и ты скажешь, что это Господь, и ты это убежденно скажешь, то я уверен, что будет легче. Тебе труднее будет преодолеть те или другие обстоятельства. Я читаю дальше. Жители тотчас, узнав его, оббежали всю окрестность и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. Братья и сестры, удивительны эти люди. Они узнали, что к ним пришел Бог. Как вы думаете, у этих людей были проблемы или нет? Я думаю, да. Я не думаю, что в нашем зале есть человек, у которого нет никаких проблем. И я уверен, что у этих людей тоже были проблемы. Возможно, кто-то из них был болен. Возможно, у них кто-то родственник был болен. И вы знаете, друзья, эти люди имели привилегию, знаете какую? Они первые встретили на берегу Иисуса Христа. Они могли бы первыми подойти к Нему и сказать, Господь, ты пришел, ты очень хорошо сделал. У меня есть проблема, помоги мне, пожалуйста. И я знаю, что Иисус не отказал бы. Но эти люди побежали другим людям сообщать, что к нам пришел Иисус Христос. А потом соберется очередь, как это было в Капернауме. Братья и сестры, скажите, кто в этой очереди будет последний? Я думаю, что в этой очереди будут последние те, которые побежали в другие места. Человек устроен так, что он готов сначала решить свою личную проблему, а потом помочь решению проблемы другого человека. А иногда, решая свою проблему, мы забываем за других. Но я приведу пример, ну, немножко аллегорический, но правдивый. На склад завезли доски. Лес, доски. И вот один брат другому говорит, ты знаешь, доски хорошие на склад привезли, а потом добавил, ты только никому не говори. А я подумал, почему никому не говорить? Расскажи всем, если это хорошее явление, всем расскажи. Друзья, вот эти люди узнали, что пришел Иисус Христос, они не поспешили решить свою личную проблему сразу. Потому что они проявили инициативу, чтобы помочь другим людям в решении проблемы. Я когда вот эту беседу планировал, друзья, я так и зафиксировал на листочке бумаги. Инициатива. Что такое инициатива? Инициатива – это когда мы делаем что-либо без поручения и не по служебным обязанностям. То есть по личному желанию, по личному расположению. Эти люди побежали приглашать других людей к Иисусу Христу. Он им не поручил, он им не сказал так быстренько в разные стороны, идите собирайте детей. Они побежали сами. И люди начали на постелях приносить больных. Туда, где он, как слышно было, находился. Друзья, даже по тексту здесь можно сделать предположение, что эти люди, которые побежали, они будут сейчас приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. Братья и сестры, мы с вами должны научиться жить так, чтобы другому человеку от моих поступков было лучше. Потому что человек устроен так, устроить свою жизнь, обезопасить себя. И мы часто забываем за того человека, который рядом. Мы забываем за того человека, которому труднее, чем мне. Когда молодежь проявляет инициативу, пусть без поручения, когда мы что-то делаем, друзья, это бывает очень важно. Я приведу один, простой пример, может даже примитивный. У нас был детский лагерь, каждый год. И вот пошел дождь. Вообще, когда детский лагерь идет дождь, это проблема очень большая. Особенно в той местности, где живем мы. Потому что у нас чернозем, и после дождя получается грязь. А если дождь идет долго, то получается, знаете что? Получается большая грязь. Тем более, когда в лагере 400 человек детей. И вы знаете, пошел дождь. Дождь шел один день, дождь шел второй, третий. Наш лагерь превратился в сплошной замес. Кромля. И вот дорожка в сторону туалета. И на этой дорожке лужа. Опилочки, а потом лужа, и потом дальше опять опилочки. И по этой дорожке в основном ходят взрослые. Дети ходят по другой дорожке. И вот входят все искать заяц. По этой луже. Обойти трудно, входят все и скользаются. Кто-то упал пару раз. И я ходил и скользался. А неподалеку доска лежит. Хорошая доска. Лежит доска, метрах в 5. И я хожу, скользаюсь и думаю, смотрю на эту доску и думаю, неужели никому не придет в голову эту доску бросить в лужу. Потом моя терпение закончилось, я взял эту доску и бросил в лужу. И потом я иду по доске и думаю, какая красота. Почему же я не бросил эту доску раньше? Друзья, поймите, вот образ моего мышления. Я думаю, почему никто не бросит доску? Но я не подумал, почему я не брошу доску? Потому что я начальник лагеря, поэтому я не брошу доску. Братья и сестры, в вашей жизни будет много ситуаций, когда небольшое дело сделаешь, и другим приятно будет. И другие будут радоваться, что нашелся человек, который сделал доброе дело. Я читаю послание к Галатам, текст, который я вчера вам напомнил, я еще раз напомню. Церквям же Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их прежде, проповедуя теперь веру, которую прежде истреблял. Братья, помните, что дальше написано? И прославляли за меня Бога. Вот эта фраза, друзья, я даже подчеркну, и прославляли за меня Бога. Вот чтобы так я научился жить, чтобы люди за меня прославляли Бога. Иногда молодежь пишет, я хотел бы нести какое-нибудь служение. Как узнать, какое служение я должен нести? Вот как, чтобы мне поручили какое-то? Иногда мы ожидаем, чтобы нам поручили какой-то труд. И в ожидании поручения мы ничего не делаем. Братья и сестры, сделайте дело, от которого человеку, который рядом с вами, станет лучше. Он за тебя Бога поблагодарит. Он скажет, Господи, слава тебе, что есть такой человек, Николай или Иван, или Валентина, или Галина. Благодарю тебя, Господь, что есть такой человек, которому я не безразличный оказался. У нас в церкви есть два инвалида. Девушка 27 лет и юноша 35 лет. Они в коляске, они оба в коляске. У них положение очень сильно тяжелое. У них не работают ни руки, ни ноги. Она инвалид с детства, от рождения, а он стал инвалидом 6 лет назад. Заболел какой-то болезнью и попал в коляску. И теперь он в коляске, которую надо катить кому-то еще. Они у нас в церкви уже 4 года. Они члены церкви. И вы знаете, друзья, один брат купил автобус и возит этих инвалидов на собрание. Он возит их в среду. Они живут в доме престарелых, там, где жил Олег, который умер, о котором я вчера рассказал. И возит их на собрание, в среду, на разбор. Везет их в пятницу. Везет в воскресенье утром, а потом вечером. И я среди недели смотрю, опять инвалиды в проходе стоят. И я иногда думаю, ну можно было бы сегодня пропустить. Но ведь это как сложно привезти, это много километров нужно проделать, поехать, взять их, загрузить. Они-то их грузить, ну это тоже тяжело. И вы знаете, за что интересно? Этот брат их возит по личной инициативе. Ему никто не поручал. Я ему ни разу не поручал, чтобы он привез инвалидов. Он положил себя на сердце, купил автобус грузовой, потому что коляски в грузовом автобусе стоят удобнее. Купил грузовой автобус и уже 4 года возит этих инвалидов. Если бы он их не возил, друзья, они бы сегодня в церкви не были. Это точно. Они бы в церкви не были. Но он их возит 4 года. И даже они иногда звонят, ну ты за нами приедешь. Я говорю, ну если бы промолчали, пропустил бы хотя бы один раз. У этого брата 9 детей. Он примерно моих лет. И вот я еду на собрание, идет дождь. Идет его жена, идут дети. Дети маленькие. Один еще грудной. Они идут в собрание, как будто у них нет машины. Но отец каждый раз, он уезжает, а семья идет в собрание пешком. И я размышляю, друзья, человек нашел служение. Да, он не проповедник, он за кафедрой стоял один раз в жизни. И после того, когда у него не получилось, он за кафедрой больше не стоял. Скорее всего, он за кафедрой больше не будет стоять. Но он делает дело, которому никто не поручал. Он сам себе поручил. Бог, наверное, положил на сердце, и он услышал его голос. И теперь он делает это дело. И когда наступит вечность, друзья, я убежден, что, возможно, он получит больше награды, чем какой другой служитель. Братья и сестры, возможно, вы сегодня тоже без дела. Возможно, вы пришли и ушли. Возможно, вы ожидаете, что вам кто-то что-то поручит. Друзья, работы в винограднике Христа очень много. Не случайно Дух Святой сегодня сказал, праведный да творит правду еще. Вот если ты способен понимать, что такое правда, то делай правду. От тебя эту правду сегодня Бог ожидает, чтобы ты ее делал. Иисус Христос пришел в купальню. И вот там больной, 38 лет, он лежит в купальне. Он здесь лежит уже очень давно. Я не думаю, что он лежит в купальне 38 лет, но я думаю, что он лежит в купальне уже несколько лет. Он болен. Хочешь ли быть здоров? Да, Господи. Почему он, друзья, не исцелился до сих пор? Как вы думаете, в купальне были тяжело больные или легко больные? Я думаю, что в купальне были и тяжело больные, и легко больные. Друзья, как вы думаете, кто исцелялся, тяжело больные или легко больные? Я думаю, что исцелялись легко больные. Иногда тяжело больные. Почему? Потому что легко больной первый попадал в купальню и исцелялся, какой был одержим болезнью. Один из тяжело больных, это был этот человек, который 38 лет уже не ходил. И он сказал слова, я не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Братья и сестры, сегодня много больных, которые не имеют человека, который может им помочь. И я сам себе думаю, да, проблема моя самая большая для меня, поэтому я первый бежал в купальню. Можно меня понять. Но когда я исцелился, почему я пошел домой? Ведь я этого больного давно здесь видел. Почему я здоровый пошел домой? Возьми больного, опусти в купальню. Ты уже здоровый. Друзья, люди исцелялись каждый день. И будучи исцеленными, они, бросив взгляд на этого больного, уходили домой. Не было ни одного человека, который опустил бы его в купальню. Возможно, такой больной есть в вашей церкви. Есть он и в нашей церкви. Друзья, может быть, он болен, потому что он сегодня не имеет человека. Праведник. Если ты праведник, тебе Дух Святой сказал, делай правду еще. Посмотри вокруг себя. Ты обязательно увидишь людей, которые сегодня нуждаются в твоей помощи. И сделай доброе дело. И человек за тебя Бога прославляет, что ты ему доброе дело сделал. Братья и сестры, я на третье хочу обратить внимание. И обижали всю окрестность тут. И начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы он прикоснулся хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Дорогие братья и сестры, вера. Эти люди имели веру, сопряженную скромностью. Посмотрите, они просили, чтобы прикоснуться хотя бы к краю одежды. Они не просили, чтобы Иисус Христос помазал их елеем. Они не просили, Господи, возложи на меня руки, чтобы я исцелился. Что удивительно, они просили прикоснуться хотя бы к краю его одежды. И все, кто прикасались к нему, исцелялись. Друзья, это как та женщина, которая приняла решение. Я дотронусь до его одежды, и я исцелюсь от этого прикосновения. Ну, женщину можно было понять. Она не хотела, чтобы кто-то увидел, что она прикасается. Друзья, эти люди, они не могли прикоснуться сами. Потому что их приносили на постелях. Женщина умела ходить. Эти люди не умели ходить. Их принесли на постели. И поэтому они сказали, Господи, подойди поближе. Я хочу дотронуться до твоей одежды. И обратите внимание, не просто до одежды, не просто до руки или ноги. Хотя бы к краю, к кончику одежды. Это была вера очень большая. И скромность была очень большая. Друзья, это похоже, как та женщина, которая шла за Иисусом Христом и кричала, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» У нее была проблема. Она сказала, «Дочь моя жестоко беснуется». Когда она услышала ответ Христа о крошках, которые падают со столов, она сказала, «Но и псы едят крошки, падающие со стола Господь». Эта женщина не рассчитывает на кусок хлеба. Она не рассчитывает на корочку. Она рассчитывает на крошку, которая упадет со стола благодати. И этой крошки для нее будет достаточно, чтобы исцелилась ее дочь. Христос оценил веру этой женщины. Он сказал, «О, женщина, велика вера твоя!» И исцелилась дочь в тот же час. Дорогие друзья, иногда крошки, которая упадет со стола благодати, достаточно бывает, чтобы решилась моя проблема при наличии нашей веры. Один человек подошел к нам и просит, «Пожалуйста, братья, посетите мой дом, побеседуйте, пожалуйста, с женой». А я вот был с Михаилом Александровичем в одной местности. «Побеседуйте с моей женой». А занятость страшная. И я Михаил Александровичу потом говорю, «Ты знаешь, это бесполезно. С ней беседовать бесполезно». Я уже не один раз беседовал, она была верующая, потом охладела и все прочее. Я уже не один раз уже беседовал, без толку. Тратить время, тем более у нас его нет. А он просит. А потом замолчал. Сказал, «Я бы хотел, чтобы завтра вечером». А потом замолчал. Ну, я думаю, замолчал и хорошо. А потом телефон. Он звонит. Я говорю, «Братья, ну вы придете?» Мне трудно отказать. И я говорю, «Придем». И мы пришли. Пришли туда, где, как я думал, бесполезно. И потом мы беседовали. И потом за столом сидели, опять беседовали. А потом на коленях молились. Молилась и жена со слезами. Молились дети. Молился муж. У нас получилось хорошее общение, которое не получалось раньше в этом доме. И вы знаете, потом он отвозил нас домой. И мы едем, а он говорит: братья, как хорошо, что вы пришли. Как хорошо, что вы пришли. Вы знаете, я трое суток был в посте, чтобы вы пришли, чтобы вы мне не отказали. И я, когда узнал, что он трое суток был в посте, я подумал: надо же как. Да если бы он сказал, что я в посте, даже один день, мне бы даже мысль не пришла, чтобы не посидеть. И я подумал, каким же был бы я негодником, если бы я к нему не пошел. Но, друзья, он не применил как рычаг, чтобы мы посетили, что я в посте, братья, не откажите. У нас бы не было даже сомнений. Когда уже мы домой ехали, он сказал: братья, я был трое суток в посте, чтобы вы пришли ко мне домой. И я подумал, вот она скромность. И вот она, большая вера. Расчет хотя бы на крошечку. Он не рассчитывал, что мы там жену к покаянию будем призывать. Хотя бы побыть у него дома. Хотя бы просто посидеть за столом и о чем-то поговорить. И Бог свое дело сделал. Дорогие братья и сестры, я хочу перечислить то, о чем я говорил сейчас, чтобы мы в нашей жизни узнавали Иисуса Христа, чтобы мы в нашей жизни не думали только о себе, чтобы мы не думали только о моей личной проблеме, чтобы мы старались увидеть людей, которые нуждаются в нашей помощи. Друзья, и чтобы мы всегда имели веру, чтобы с верой прийти к Иисусу Христу, и Он обязательно поможет. И я убежден, что для тебя крошки благодати Божией с Божьего стола достаточно будет, чтобы твоя проблема решилась. Смотрите, как просто. Вартимею Христос сказал: прозри. Он прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Братья и сестры, я буду заканчивать. Я буду заканчивать свою проповедь. И мы сейчас будем молиться. Хочу сказать слово тем, которые еще не уверовали в Иисуса Христа. А может быть, уверовали, но ваша жизнь неправильна. Вы верите, что Он есть, но вы еще не стали христианином. Друзья, пришло сейчас время, чтобы вам покаяться. Мы будем сейчас молиться. Возможно, вам очень трудно. Возможно, вам очень трудно. У вас нет решимости. Но помолитесь, чтобы Господь дал вам силы, чтобы вы могли выйти. Я помню, как в одном служении благовестия был призыв к покаянию. И вот людей было немного, человек 8 или 10. И вот одна женщина сидит и плачет. Сидит и плачет. Мы пригласили к покаянию, никто не встает. Она плачет. Я не выдерживаю, спрашиваю: у вас переживания, может быть, вы покаяться хотите? Она говорит: я очень сильно хочу покаяться, но у меня не получится. Но я не стал уговаривать, друзья. Я вообще по природе, по служению обычно не уговариваю, очень кажется. Я предлагаю, но не уговариваю. Она говорит: у меня не получится. Но потом мы помолились. Спели еще псалом. А после она говорит: братья, называют нас так. А можно я попробую покаяться? А вдруг у меня получится? Ну попробуйте. Она встает, выходит, склонила колено. Говорит: Господь Иисус Христос, прости меня, пожалуйста, и плачет. И вы знаете, получилось. Уже прошло несколько лет, она член церкви. Получилось. Возможно, ты тоже думаешь, а вдруг у меня не получится. А ты выходи и помолись. Господь Иисус Христос сказал: приходящий ко мне не из-за Него. Возможно, это единственный шанс, который для тебя усмотрел Бог, чтобы ты мог покаяться. Есть такое стихотворение, оно же песня: не опоздай, смотри, не опоздай. У ног твоих быть может только край, не опоздай. Вы знаете, друзья, я как-то размышлял над вопросом, кто на небе будет самый счастливый. И я подумал, вот в Библии написано, что закончится день благодати, когда войдет полное число язычников. И мама мне всегда говорила, когда покаятся последний грешник, и число, которое Бог назначил, наполнится, тогда наступит вечность. И я этому верю, друзья. Когда последний грешник выйдет, встанет на колени, скажет: «Господь Иисус Христос, прости меня». Он, конечно же, не знает, что он последний. И он скажет: «Прости меня». И Бог его простит. И в это время откроется небо, и церковь будет взята. И я представляю, друзья, что этот грешник, наверное, скажет: «Успел». Он покаялся, и через несколько секунд воцарится на небеса вместе с церковью. Наверное, он будет самый счастливый. Я не знаю, когда будет этот момент. Не знаю, когда. Но знаю, что это будет очень скоро. Друзья, но сегодня Господь вас зовет. Если кто услышит голос Его и отворит дверь, войду к Нему и буду верить через Ним. Если у тебя сердце волнуется, стучит чаще, чем обычно, то сейчас твое время. Мы сейчас, друзья, все встанем для молитвы. Прошу встать для молитвы. Если кто-то желает покаяться, проходите сюда, мы дадим вам возможность помолиться. И за вас тоже помолимся, чтобы Господь Христос Иисус простил ваши грехи. Поэтому, пожалуйста, кто желает покаяться, проходите сюда. Аминь.
Аминь.